Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма всех святых в Гатчине и заведующий канцелярией Гатчинской епархии иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало.
Да, благословит нас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святый.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – как остаться христианином при современном темпе жизни? Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Батюшка, как вы считаете, существует ли такая проблема сама по себе?
Я думаю, что проблема существовала во все времена, потому что мир изменчив, и темп мира постоянно меняется. И мы не можем не находиться под влиянием окружающей нас среды. Современность наша, конечно, тоже ставит перед нами разнообразные задачи, которые надо решать. Можно сказать, что каждодневно мы встречаемся с определенным вызовом времени. И человек, живущий в большом городе, испытывает на себя особенное внешнее давление, давление времени. Поэтому оставаться христианином в современных условиях, конечно же, сложно. Сложно, да? Но, тем не менее, возможно же. Возможно же, при помощи Божией. То есть оставаться человеком, который не забывает о своих христианских вероисповедных убеждениях в этой суете. Вот. Вызовов времени очень много. Можно о них говорить долго. Может быть, мы определимся с чем-то для начала? Какие у нас существуют вызовы времени?
Вы знаете, для меня основным является такой вопрос. Духовная жизнь, нужно ли для нее выделять какое-то вот четко определенное свободное время, или же все-таки духовная жизнь совместима с повседневными обязанностями по работе?
Я убежден, что совместимо с повседневной жизнью, ежесекундной, ежеминутной. Полностью убежден в этом. Мы встречаемся с Иисусом Христом каждый день в нашей деятельности. Где бы христианин ни находился, какое бы дело он ни делал, когда он занимается с любовью своей работой повседневной, когда он встречается с людьми, когда он помнит о Господе, размышляет о своих духовных началах ежедневно, он встречается с Христом в своих делах. Здесь я полностью убежден в этом. То есть нельзя сказать, что наша духовная жизнь связана только лишь с молитвенным состоянием где-то за закрытыми дверьми, в келье или, может быть, в храме. Нет, нет, нет. Наша духовная территория – это каждодневное деяние с утра до вечера. То есть это важно помнить, что когда христианин занимается даже обычным мирским трудом, если он это исполняет с молитвой, следуя заповеди Христовой о любви к ближнему, то любое дело, которое он делает, христианин делает, наполняется удивительной славой Божией. Это неизбежно. Если мы не научимся встречать Христа в повседневных, обычных делах, мы рискуем никогда не встретиться с Ним. Вот в этих мелочах существует проявление божественной благодати. Иначе быть не может. Либо мы следуем за Христом, живем со Христом, либо мы не следуем за Христом.
Батюшка, и вот в контексте этого разговора, мне кажется, очень актуальным является вопрос, как же соотносятся вера и дела, что из чего проистекает и как?
Ну, конечно, я убежден, что это взаимосвязанные понятия между собой, и источником является божественная благодать, которая порождает в человеке веру. То есть вера для меня, лично для меня, это осознанный акт человеческой воли под действием божественной благодати. И вследствие этого осознанного акта, который сам по себе уже является деянием, то есть делом, осознанный акт человеческой воли – это тоже дело. Вот. Появляется вера, и вследствие проявления этой веры в жизни человека затем и появляются плоды Духа Святаго в жизни человека, то есть определенные дела. Ну, естественно, эти дела прежде всего связаны с тем, о чем говорит апостол Павел. Это мир, покой, милосердие, любовь. Вот эти вещи, которые отличают христианина в нашем обществе. Человека, который стремится к добру, который стремится к милосердию, который стремится, постигая любовь к Богу, научиться любви к ближнему. Увидеть в каждом, кто тебя окружает, образ и подобие Божие. Ведь все мы созданы по образу и подобию. Мы разные. У каждого есть свои недостатки, маленькие или большие. У каждого есть. Вообще, как говорил Шопенгауэр, общество напоминает стаю дикобразов. Группу дикообразов на поле во время зимы. В чем смысл? Дикообразы, они с колючками. Вот им холодно, они пытаются прижаться друг к другу. А колючки, вот эти недостатки, эти психологические дефекты, мешают прижаться, чтобы согреться. Вот. Они жмутся друг к другу, а это мешает. Вот. Но вот христианин, имея веру, которая порождается благодатью Божией, научается без иголок этих обходиться в отношении ближних своих. И он приобретает опыт того, каким образом следует себя вести, дабы проявлять любовь к тем людям, которых он встречает в жизни. Вот что я мог бы сказать по этому поводу.
Отец Александр, ну вы знаете, все равно бывает так, что утром встал, дела, как белка в колесе целый день, вечером пришел домой, остановился, и кажется, что где этот день? То есть как будто бы дня в жизни не было, выпадает. С духовной точки зрения, он пропал или нет этот день?
Нет, конечно. Если, опять же, все зависит от намерения. От интенции, скажем так, от намерения человеческого, внутреннего. Если есть намерение творить добро, вы просыпаетесь каждый день, вы начинаете, если вы христианин, однозначно. Если вы христианин, вы начинаете свой день с молитвы. То неважно, какое молитвенное правило у вас существует в жизни. Главное, что у вас есть намерение начать этот день с молитвы, дабы он не был наполнен пустыми, суетными делами. Дабы каждый ваш поступок как-то был сопряжен с божественной волей. И что бы ни происходило, какая бы суета вас ни окружала, со Христом обязательно этот день не является лишним. Все происходящее в нашей жизни, так или иначе, мистическим образом связано с божественным промыслом. В жизни христианина это обязательно связано. Даже если нам кажется, что день прожит впустую, с точки зрения, скажем так, учения христианской церкви, нет ни одного момента, ни одной секунды. С точки зрения апостольского учения, нет ни одной секунды, которая бы являлась бы бессмысленной. В Боге все имеет свой смысл. Да вообще, в принципе, и многие древние говорили, что надо относиться к каждому событию в жизни, к каждому слову очень внимательно. Ничто не является пустым. Все имеет свое последствие. Поэтому нельзя говорить о том, что каждый наш день, он может быть чем-то, то есть какой-то из дней нашей жизни может быть чем-то утерянным, потерянным. Если мы начинаем наш день с молитвой, с верой, то тогда все имеет свой смысл. Нет ни одного пустого дня.
Спасибо, батюшка. А как вы считаете, какие материальные факторы за последний век в наибольшей мере усилили и ускорили тот темп, который мы сейчас наблюдаем?
Мы живем в эпоху консюмеризма, да, то есть потребительского отношения. Материальные факторы в данном случае являются основополагающими. Общество за последние десятилетия слишком сильно увлеклось вот этой тенденцией жить ради потребления, приобретения, обогащения именно материальными составляющими. Вот, да, кажется человеку, сейчас мне 18, я приобрету такую-то иномарку, там, закончу там, такое-то учебное заведение, познакомлюсь вот с той прекрасной блондинкой, и тогда у меня все будет. В 25 лет он думает, сейчас бы мне купить квартиру. Но это все материальные, да? Материальные аспекты. И я вот заживу отдельно, и у меня будет все прекрасно, и я заработаю много денег, и все, они помогут мне решить все проблемы, куплю вот тот или иной красивый новый джип, Land Rover или еще что-то, слетаю за границу, приобрету хороших новых партнеров, и все решится. Потом человеку 35, потом 40. А счастья как такового не было и нет. И проблема в том, что человек очень часто увлекается вот этой общей тенденцией, общей идеологией потребления. Потребление постоянного, связанного с материальными аспектами человеческой жизни, то есть ну, вот этими внешними сторонами, и забывает о самом главном, о духовном аспекте, потому что смысл жизни человека определяется не теми вещами, которые его окружают, а той идеологией, которой он живет. Вот если идеология человека направлена на материальное, то в большинстве случаев, во всех, вообще постоянно, жизнь человека обречена на крах, крах этой идеологии, потому что это дом, который строится на песке. Наступает день, когда приходит буря, и дом этот рушится. Об этом постоянно говорится в Священном Писании, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что не надо полагаться ни на царя, ни на князя, ни на сына человеческого, и не надо строить дом на песке. Песок – это вот приходящее, временное. Не надо увлекаться материальным. К сожалению, практически все, что нас окружает сейчас, практически все, связано с идеологией консюмеризм, потребление, вот внешних каких-то факторов. И это большая угроза обществу. Очень большая угроза обществу.
Батюшка, простите, у нас первый звонок поступил. Раб Божий Олег. Здравствуйте, Олег, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, батюшка Александр.
Здравствуйте.
Да, вот, вы говорите.
Я с благословения батюшки пребываю в молитве и посте, не только в телесном, и в духовном. Я больной шизофренией. Просто хочу сказать, ну, вот больным, одержимым бесами, как и я сам, что спасение есть, и слава Богу.
Аминь.
Спасибо, Господи.
Очень доброе и хорошее свидетельство. Очень приятно, что оно сейчас прозвучало в прямом эфире. Для всех тех, кто чувствует себя тяжко. Действительно, ведь на самом деле и очень хорошая тема затронута, прекрасная тема. Мы живем в мире, где большая часть людей, окружающих нас, испытывают сильные духовные переживания, болезни и потрясающее духовное одиночество. Потрясающе. Мы просто этого не замечаем. Но это существует. И всякий, кто обращается к Богу, к Церкви Святой, он имеет возможность пройти исцеление. Это факт. Это факт. Я очень часто наблюдаю это в своем церковном служении. Постоянно с этим сталкиваюсь. Конечно, путь этого духовного освобождения от той или иной формы одержимости, я бы сказал, используя медицинский термин аддикции, ну, то есть когда человек к чему-то сильно привязан, да, тяжел. Путь этот занимает определенный период времени, у каждого по-своему. Каждая ситуация, каждая история требует своего времени, своих определенных путей решения этой духовной проблематики. Но, тем не менее, он есть. Люди исцеляются. Господь поистине дает силы и позволяет почувствовать поддержку. И хорошо, что это свидетельство сейчас прозвучало. И чаще всего люди заболевают этими духовными недугами, которые мы называем одержимостью, аддикцией, пристрастием, зависимостью, по-разному, как ни назови, вследствие того, что их поглотила в какой-то момент идеология материального потребления. Смещен был акцент, подмена произошла понятий, и человек соблазнился. Не потому, что он злой, он просто не заметил подвох, он не увидел, в чем проблематика, он не сразу разглядел противника. Ведь, я думаю, многие согласятся со мной, идеология эта, она зачастую выглядит как нечто благое. Но ведь нет ничего плохого в том, что человек что-то приобретает себе. Нет ничего плохого, что он пытается обустроить свой быт. Нет, нет ничего плохого. Но это не должно быть на первом месте. Это не должно занимать главное положение в жизни человека. Не на этот маяк должен следовать человек, а совершенно другой. Это антураж бытия, это то, что является чем-то естественным. Ну вот как дрова в лесу нарубить для того, чтобы растопить печку. Да, без них не обойтись, но не главное. Да, они существуют, но только для того, чтобы было тепло в доме, а не больше. А вот тепло духовное, оно начинается из взаимоотношений с окружающим миром и дает правильное понимание смысла жизни и бытия. Только божественное откровение и благодать. Благодать божественная, которая порождает веру. Это личный опыт. Но избавление есть. Есть. Аминь. Спасибо вам за это свидетельство.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас следующий звонок на линии. Угу. Здравствуйте, Галина, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день. Я звоню. Добрый день, батюшка. Добрый день, ведущий. Я звоню из Сибири, из Кемерово.
Да-да, мы вас слушаем.
Мы слушаем вас.
Вы знаете, у меня какой вопрос. У меня сын инвалид.
Не обращайте внимания на телевизор.
Да, мы вас слушаем, слушаем, не волнуйтесь.
Простите меня. У меня сын инвалид психически больной. И у меня сильно переживаю, что это самое, ну вот ладно, инвалид, это очень хорошо, ну ничего, я бы вот нанесла, как говорится, свой крест, да, но я мучаюсь, вот виновата себя чувствую, что я вот в этом сильно виновата, у него отец выпивал, и он выпивает, а вот как помочь ему, не знаю. Помогите, подскажите, пожалуйста.
Можно вопрос? Спасибо, сразу? Да. Сколько уже происходит вот это, что он пьет?
Он уже пьет 20 лет.
А сколько ему лет?
35.
35? Из них что, 20 он пьет?
Да.
Это начиная с 15?
Да, да, да.
Что, неужели прям с 15 лет он каждый день пил?
Ну, не каждый день, нет, не каждый день.
Ну, вот сейчас он пьет запоями, неделями?
Неделями, вот получается.
А когда у него началось, да, что он стал неделями пить?
Неделю пьет.
Извините, потом вопрос это... просто, я не могу понять. Сколько, когда началось у него, что он стал пить неделями? Вот когда это началось?
Ну, у него, вы знаете, вот когда в армию сходил, да?
Понятно.
У него там произошла травма, и после этой травмы я не знаю.
А психически вы говорите, он болен? Есть, ну, понятно. Слышно меня, нет?
Работает.
Психически болен? Это есть какая-то справка от врача? То, что он психически болен, это врачи говорят?
Врач. Угу, да.
Но он состоит на учете, да?
Да, батюшка, мне передают, что да.
Хорошо, спасибо. Для того, чтобы дать какой-то правильный ответ на такой вопрос, надо знать хорошо историю, ситуацию. То есть мне нельзя сразу говорить о том, как себя правильно вести в этой ситуации, если я не знаю всех деталей, обстоятельств. Это очень сложно всегда, потому что всякая история жизненная, она индивидуальна. То есть, ну вот в медицине говорят анамнезис, да? То есть это история болезни. Вот мне надо знать эту историю болезни, анамнезис. Что происходило, как развивалось. Пока я не знаю, я не могу говорить. И, естественно, можно предположить, что ведь он не сразу, не с самого детства стал психически нормальным. Если этого человека забрали в армию, значит, он прошел военную медицинскую комиссию. Значит, он был психически уравновешенным человеком. Его бы иначе не взяли в армию. Это однозначно. Когда у него случилось отклонение? С чем это связано? Какая произошла жизненная травма? Вот может быть физическая травма, может быть психиатрическая, то есть психологическая травма. Это все очень тонкие аспекты. Давайте так, я вам вот что посоветую. Если в вашем районе где-то рядом есть приход православный, куда вы ходите, то рекомендую вам обратиться к какому-нибудь священнослужителю, лучше всего поговорить со своим духовником, если он у вас есть, если нет, то помолиться и прийти в храм, попросить Господа, чтобы он благословил вас на общение с теми людьми, которых вы в храме встретите, и пообщаться с батюшкой на приходе, может быть, с отцом-настоятелем, о вашей тяжелой ситуации. Вам там обязательно подскажут и помогут. Вас там поймут, вас там примут. Это вот единственное, что я в данной ситуации могу посоветовать. Потому что я не могу сам от себя сейчас что-то серьезное говорить, не зная всех обстоятельств дела. Понятно, если человек выпивает запойно, то моя личная убежденность – это проблематика не соматическая. Врачи говорят, это соматика, можно почистить организм, сделать детоксикацию, и на этом все закончится. Нет, ничего не закончится. Для меня лично, и я в этом убежден, это форма аддикции, то есть зависимости, связана с аспектами духовного бытия, то есть каких-то определенных духовных переживаний, духовных, душевных травм, которые влияют на духовное состояние человека. И лечить это надо именно постом и молитвой. Постом и молитвой. Другого пути нету. Надо идти в церковь, надо молиться о здравии этого человека. На это уйдет время. Это потребует усилий. Но этот путь надо пройти. Надо взирать на Христа, молиться и ничего не бояться. И идти вперед. Вот только что до этого был звонок человека, который был добрым свидетельством, как ответ на ваш вопрос. Исцеление есть. Уповайте на Христа, молитесь. Вот предайте в руки Господу, идите в храм, поговорите с батюшкой, молитесь. Это очень важно. Молитесь и взирайте на Христа. Следуйте, верьте. Если ваша вера будет даже самой маленькой, этого будет достаточно. Ведь Господь говорит, даже с горчичное зерно вера может помочь передвигать горы. В вашем случае это гора, которую Господь через вашу веру поможет сдвинуть. Благослови вас, Господь. Дай вам терпение и сил. Вам очень тяжело. Мы понимаем это. Вам тяжело. Молитесь. Господь усмотрит. Господь поможет.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас на линии уже следующий звонок.
Ну, давайте послушаем.
Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Михаил. Я хотела задать вот такой вопрос. Сейчас речь идет вот о темпе современной жизни, да? Uh-huh. А я вот хочу поговорить вот о темпе, в которой проходит исповедь в храме. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, вот было бы лучше намного, если бы можно было, например, в течение всего дня, в любой момент подойти и священнику исповедоваться. Ну вот такой, на практике, как правило, такого не происходит. То есть буквально исповедь проходит, ну, где-то полчаса, перед литургией, да? Ну, и да. Вечером тоже, как бы, не слышно. Вот как в таком темпе, вот выстраивается длинная очередь, как в таком темпе, как бы, успеть и прочувствовать, и...
Ну, вы, наверное, говорите не просто об исповеди, но еще о собеседовании со священником, чтобы как-то пообщаться
вот
с ним.
Да-да-да, рассказать все священнику, как вот это совместить. Спасибо большое.
Да. Спасибо большое за ваш вопрос, он очень актуален, действительно, для всех нас. Мы хорошо знаем, что в последнее время Святейший Патриарх постоянно говорит о том, что должен быть в каждом приходе по возможности, по обстоятельствам, какой-то дежурный священник. То есть постоянно должен присутствовать священнослужитель, который мог бы окормлять людей, которые приходят в тот или иной храм в часы, когда этот храм открыт. Об этом говорит Святейший, предполагая, что речь идет не только об исповеди, а именно вот об этих духовных собеседованиях. Человек приходит в храм, он имеет желание, может быть, не столько исповедаться в каких-то своих грехах, сколько получить совет, пообщаться, получить укрепление. Для людей это важно. Но моя личная точка зрения, что надо разделять вот эти два понятия – собеседование духовное и исповедь. Исповедь предполагает что? Исповедь предполагает именно… Исповедь, она и предполагает исповедь. То есть перечисление тех грехов, которые тяготят вас. Вы приходите, вы говорите, и священник молится над вами и дарует отпущение грехов. То есть он говорит «Аз, недостойный иерей», и так далее, и тому подобное. Это исповедь. А вот собеседование, оно может происходить отдельно. Вы можете во время исповеди попросить батюшку, чтобы он с вами после литургии пообщался, что у вас есть вопросы. Не надо этого стесняться, не надо этого бояться. Для этого этот человек и служит в храме. Он пастырь. Ему вверена забота о всех вас, верных чадах Христовых. Для этого он и существует. Не надо бояться попросить его пообщаться с вами о ваших переживаниях. Если вы чувствуете, что этот человек не совсем может понять вас, это весьма допустимо, он тоже человек, у него есть свои недостатки, то попросите у Господа в молитве, чтобы он послал вам того батюшку, который вас поймет, у которого будет достаточный жизненный опыт. И Господь все усмотрит. Но помните, исповедь – это просто, вот вы перечисляете свои грехи, получаете отпущение грехов, а вот собеседование – это отдельно. Попросите у Господа, он пошлет вам человека. Обязательно. Глава Церкви Христов все усмотрит, он посреди нас, он никогда нас не оставляет. Уповайте на Христа, все будет хорошо.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий вопрос хотелось бы задать из тех, которые пришли нам через интернет.
У нас больше нет вопросов по телефону?
Пока звонков нет. Батюшка, раба Божия Надежда задает такой вопрос. Мы с мужем давно хотели второго ребенка, и вот нам Бог послал в 38 лет ребеночка. Мальчик родился больной, сейчас ему 5 лет, и в течение этого времени появилась еще куча болезней. Скажите, пожалуйста, больные детки рождаются у тех, кто сильно грешен? Еще вопрос, почему кто не хочет детей, убивает их или оставляет в мусорных баках, тот рождает часто здоровых детей, а кто сильно хочет ребенка, у того рождаются больные или вообще не могут родить детей?
Как? Это очень сложный вопрос, очень тяжелый, потому что когда в жизни людей существуют подобные переживания, это очень сложные и глобальные переживания. Тяжело что-либо советовать. Я буду говорить на основании Священного Писания. Вы помните, однажды ко Христу принесли расслабленного. И многие задавались вопросом, кто согрешил в роду этого человека? Он согрешил, родители его, или кто-то из предков этого человека, что он большую часть жизни прожил в таком состоянии тяжелым, расслабленным. И Господь сказал, нет, никто не согрешил. Но сие явлено ради славы Царствия Божия. Непостижимо, почему Господь попускает. Я имею убеждение на основании своего жизненного опыта. Если мы взираем на Христа и следуем за Ним, и несем свой крест, то наши страдания обращаются в радость, рано или поздно. Они служат славе Царствия Божия. У каждого из нас свой путь. У каждого из нас свой крест. И мы, если хотим называться учениками Христовыми, мы должны нести этот крест. Мы должны следовать по этому пути, который предназначил нам Господь. Примеров очень много в истории нашей церкви. И все они всегда служили славе Царствия Божия. Святой апостол Павел говорит о том, что он был очень болен. Он пишет о каком-то заболевании. Говорит, что дано ему жало в плоть. Многие гадают, что за жало, что за болезнь, что за немощь. Но факт есть факт. Он сильно что-то переживал. Человек, который молитвою даровал исцеление многим. Но по молитвам которого Господь исцелял людей. Человек, чьи вещи иногда брали и возлагали на болящих, и те исцелялись. Это свидетельство книги Деяний. Сам не мог пережить это исцеление. И он свидетельствовал о том, что Господь однажды дал ему ответ: «Хватит с тебя благодати моей». Это чтобы ты не превозносился. Это чтобы ты постиг нечто большее. И святой апостол Павел говорит нам об этом. Он переживает это в жизни. Он смиряется перед волей Божией. И этот его подвиг, он является добрым примером для всех нас. Вот через это его страдание Господь и нас укрепляет сквозь столетия. Вы знаете, непостижимы и неисповедимы пути Господня. Но если мы уповаем на Христа и полностью, как дети, доверяемся воле Божией, то наши страдания позволяют нам постичь истинные ценности в жизни и научиться истинной любви. И рано или поздно эти страдания даруют нам истинную свободу, если только они совершаются при нашем полном доверии Богу, следовании Христу и уповании на Его волю. Это нелегко, но невозможное человеком возможно Богу. Вот, может быть, только так я могу ответить, потому что этот вопрос, он очень сложный. И опять же, нужно знать историю, нужно знать обстоятельства. Вот как-то так.
Спасибо большое. А следующий вопрос от рабы Божией Светланы. Светлана рассказывает, что один батюшка в телепередаче, отвечая на вопрос о сложном браке, например, с пьющим человеком, советовал жене терпеть посланные Богом испытания. Спустя какое-то время в другой программе на такой же вопрос отвечает, что надо прогонять такого человека из дому. Меня немного смутил и испугал такой ответ. Как батюшка относиться к подобным ситуациям?
Ну, опять же, мне приходится говорить о том, что все очень индивидуально. Для того, чтобы говорить о той или иной жизненной ситуации в той или иной семье, надо знать обстоятельства. А однозначный ответ я сейчас дать не могу. Может быть, в каком-то случае надо терпеть и молиться, и прилагать усилия. Может быть, в каком-то случае надо попытаться как-то и так повлиять, ограничить общение, дистанцироваться. Но молиться надо за этого человека, человека, который находится в состоянии зависимости и одержимости. Это несчастный человек. Это человек, который сам себя ненавидит за происходящее с ним. Это ужас. Это ужас, это трагедия. Это трагедия бытия. Самоутверждаться на его падениях – это стать еще хуже. А вот, и слава Богу, я не такой, как он. Вспомните историю о фарисее и мытаре в храме. Я-то могу, я-то независим. Ты будешь зависим. Как только ты сказал, я независим, я-то так могу, я имею свои усилия жизненные, ты ничего не имеешь. Сразу, в этот же момент. И однажды, когда ты осуждаешь этого упавшего человека, который находится в страшном состоянии порабощенности духовной, однажды и ты переживешь это для того, чтобы понять. Иначе быть не может, потому что Бог поругаем не бывает. Почему у нас так развито учение о сострадании к нищим? В нашей церковной традиции, вы заметите, именно в нашей церковной традиции нищие очень часто вокруг храма. То неважно, как они себя ведут, потому что это, они все разные, и их судьба трагическая. Но в нашей церковной традиции мы примиряемся с этим, мы пытаемся их поддерживать, мы пытаемся им помогать. Иногда нам это ставят в укор. Говорят, вот посмотрите на православных христиан, как у них вот нищие постоянно. А вот у нас, ну, на Западе часто, там, среди протестантского мира, так называемого. Вот у нас нищих вокруг храмов нет, у нас с социальной точки зрения во всех заботы идет. Да нет, это, наверное, по другой причине. Потому что церковное понимание этого милосердия другое. Мы понимаем, что если мы не видим нищих вокруг, это не значит, что нет трагедии в жизни других людей. Есть. Просто от нас ее скрывает что-то, за ширмой прячет. Вот как в советское время, вот всех этих нищих высылали на определенный километр, чтобы их общество не видело. Или в каких-то содержали, ну, скажем, образно, лепрозориях, да? То есть определенных зонах отчуждения. И никто о них не знал, и все были счастливы. Потом время пришло, когда они все оказались на улице. Дотации государственные стали меньше выделяться на эти учреждения. Ну и все эти люди оказались на улице. Все эти социальные вопросы вдруг всплыли. Церковь никогда не отворачивалась. Почему? Потому что милосердие. Ты не осуждай этого человека. У него жизнь разная могла быть. У него и падений, и предательств очень много. Ну, посочувствуй. Может быть, он умрет завтра. Его завтра не будет. Он замерзнет зимой в этом переходе. Ну, это трагедия. Это же беда. Он же один остался. У него даже родных и близких нету. От него все отвернулись. То есть вообще все. Но он же образ и подобие Божие. А никому до него нет дела. Все прошли мимо. Ну, как так? Вот эта притча о добром самаритянине. Почему она становится такой неактуальной в нашей жизни? Да потому что консюмеризм, суета, мы проходим мимо, мы не замечаем. Я не говорю о том, что все должны сразу раздать имение, раздать все нищим. То есть все продать, раздать нищим. Да нет, но сделай то, что можешь. Хоть копейку дай, это малая лепта. Хоть чуть-чуть прояви сострадание. Я сам, когда прохожу мимо, я замечаю, что я иногда отворачиваюсь, и потом как-то мне совестно остается. Неправильно это. Значит, мало я страдал, я сам не был на этом месте. А был бы, не прошел. Вот глаза, не источающие, не проливающие слез, не могут источать света. Вот страдание иногда обращается в еще большую славу Божию, если принимать его со смирением. Однажды надо смириться. Ведь для чего-то это дано. Ведь почему-то это происходит. У всего есть свои причины. И есть следствие каких-то причин. Об этом надо размышлять. И вот, может быть, тогда мы начнем постигать что-то самое главное.
Спасибо большое. У нас на линии звонок. Давайте примем, чтобы телезритель не ожидал слишком долго.
Да-да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, отец Александр. Я Лариса из Москвы. У меня к вам такой вопрос. Я только прихожу.
Да, я только прихожу. Мы вас слушаем, не обращайте внимания на телевизор.
Я только прихожу к вере, стараюсь ходить в храм. Меня очень тянет ходить в храм. И получаю успокоение в храме, в молитвах и посты соблюдать стараюсь и на исповедь хожу. Вы знаете, у меня в душе вот в принципе наступил покой. И у меня нет зависти, и ко мне нет ни на кого раздражения. Но вот с близкими людьми, самыми любимыми, вот я не могу себя сдерживать. И никак не получается ничего. Что вот вы мне посоветуете?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Самое сложное – это любить близких. Вот любить дальнего легко, он где-то там, а близкого человека очень сложно. Это проблема всех нас. Начинается она, наверное, с понятия отцы и дети, когда мы уже между самыми близкими людьми не можем увидеть согласия. И это в жизни каждого человека, это касается меня, я думаю, вас, Михаил, да всех нас касается, чего греха таить. У каждого в жизни есть свои скелеты в шкафу. Никуда от этого не денешься. Как с этим бороться? Ну, мой жизненный опыт таков. Единственное, что может вам помочь, это постоянная молитва. Просите у Господа мудрости, духовного и телесного укрепления для того, чтобы научиться правильно общаться со своими близкими. Господь вам многое откроет. Просите, молитесь, просите, молитесь. Почаще приходите в храм, почищайтесь. Евхаристия – это укрепление, постоянное укрепление. И духовное, и телесное – это лекарство. Святые отцы говорили о том, что надо причащаться как можно чаще. Стремитесь к этому. Не оставляйте усердия в этом. Молитесь, молитесь, молитесь и просите у Господа помощи и поддержки. Молитва многое делает, многое. Вы не сразу заметите, но постепенно вы это увидите. Более того, вы, может быть, вообще этого не заметите, потому что для вас это будет постоянный естественный процесс, а окружающие это заметят. Я объясню, почему, как это происходит. Вот как, знаете, есть поговорка «чужие дети растут быстрее», потому что вы этого процесса как бы внутренне не наблюдаете. На глазах родителей это происходит естественно. Родители даже не замечают. Ну, как бы ребенок постоянно рядом. Вот он, да, вот он вроде как, ну, вот растет, вот он такой всегда. А для людей со стороны, которые встречаются с этим чадом периодически, они, видимо, виден этот рост. Вот так же в вашей жизни будет происходить. Ваши духовные изменения вы не будете замечать, а окружающие увидят. И однажды вам это отметят, однажды вам это скажут, вы это услышите. Это обязательно произойдет. Молитесь, просите у Господа укрепления. Не отчаивайтесь. Христос никогда нас не оставляет. Он сказал своим апостолам и через них нам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Уповайте на Христа. Молитесь, Господь все усмотрит.
Спасибо, Господи, батюшка.
Другого варианта нет.
Отец Александр, вот вы знаете, ведь так много вокруг нас появилось приспособлений, которые должны бы экономить наше время.
Да.
Посудомоечные машины, стиральные машины, да. Просто машины, телефоны, не нужно ни ехать никуда. Столько всего.
Самолеты, ракеты, спутники.
Да, телевидение. Вот, но казалось бы, чем их больше, тем меньше времени. Почему так происходит? Хотя мы, верующие, вроде бы стараемся от системы потребления отойти, но все равно.
Но если говорить о коммуникациях, то есть постоянной связи между индивидуумами, между субъектами, то, конечно, времени становится много меньше, потому что эти гаджеты, так они называются, или эти инструменты, эти средства информационные, они внедряются в приватную область человеческой жизни. То есть в ту область, где вы должны существовать наедине с самим собой. Они ограничивают вас. Они не освобождают, они ограничивают. То есть еще лет там, 15-20 тому назад все хорошо понимали, что если там 9 часов вечера или 8, да, то, скорее всего, человеку будет не дозвониться, он не будет подходить к телефону. И вообще, если ему дозвониться, может только дома. Вот с работы человек ушел, домой звонят, нет, ну ладно, значит нет, не найти его, где он, неизвестно. А теперь есть такой элемент, как мобильный телефон, то есть телефон, который постоянно при нас. И иногда даже начальники своим подчиненным говорят: вы телефон не отключайте, вы будете постоянно на связи, потому что мало ли что. И вот вас уже в 11 часов вечера, а вы спите, отдыхаете в неурочное время, естественно, вы имеете право на отдых и на труд. Но вам труд навязывают уже там в 11:30, в 12, в час, рано утром. И все это может даже звучать очень по-доброму. Алло, извините, вам удобно говорить? Да нет, Лев Борисович, ну я так образно, Иван Иванович, который ваш начальник, конечно, удобно, о чем речь, ну такой человек звонит. И вы уже вынуждены говорить, рассуждать о работе, и большую часть времени вы уже постоянно думаете о работе, вы не освобождены от этой мысли. Вас постоянно могут где-то найти, постоянно застать. Более того, вас могут вычислить. Да, эти нововведения нашей жизни нас больше ограничивают, чем освобождают, к сожалению. Но это наш темп. Это те вызовы времени, о которых мы с вами говорили, но образно, в самом начале. И они в том числе связаны с идеологией консюмеризма, потребления. Не надо забывать, эти инструменты лишь только для связи. Это не есть неотъемлемая часть нашего бытия. Без нее можно хорошо жить, когда-то жили, ничего. Никто с ума не сходил.
Мечта оставить телефон дома.
Да, надо научиться быть свободным от этих вещей. Ну, надо стараться не быть порабощенным. Я наблюдаю с некоторым ужасом, как люди становятся зависимыми. Это тоже аддикция какая-то появляется, какая-то одержимость. Человек иногда, ну, у меня есть аккаунты в Фейсбуке и ВКонтакте, да, я их там имею, я там что-то иногда размещаю, это неизбежно. Я и пресс-службу возглавляю в епархии, и заведую канцелярией, и, в общем, мне часто приходится поддерживать страничку, группу своего прихода ВКонтакте, там, и вообще страничку на приход.ру. Я вынужден использовать все эти средства массовой информации, но не с утра же до вечера. Я знаю людей, которые утром идут завтракать, они щелкают свой завтрак, и оп, я с утра, я наблюдаю, как он живет. Мне не надо работать в ФСБ, я все знаю об этом человеке, я знаю, где он живет, я знаю, с кем он общается, на какой концерт он пошел вечером. Он мне все докладывает, причем не только мне. Я уже знаю об этом человеке больше, чем он думает. Это трагедия, что проявляются еще и такие формы существования в жизни человека. И этому подвержены не только люди, которые с нашей точки зрения являются полностью мирскими. Этому подвержены люди, которые служат в церкви, которые постоянно находятся в церкви, которые считают себя от этого свободными. Ну, кого ж, Господи, я же вижу, что они не могут без этого жить. И это меня поражает. Поражает, ну, вот потрясающе. То есть люди живут еще и в этой виртуальной реальности, и для них это часть жизни. Интересно, это вопрос, это вызов времени.
Да, батюшка, а вы знаете, мне пришла такая мысль, что вот мы живем с телефоном, и ведь мы всегда готовы к тому, что нам позвонит начальник. Но готовы ли мы, что нам позвонит Христос?
Ну да, хорошо вы сказали, сильно. Когда человек говорит с Богом, это естественно. Вот когда человек начинает говорить с Богом, а когда Бог начинает говорить с человеком, это уже вопрос, да? Нет, конечно, мы забываем о главном, когда полностью погружаемся в эту суету. Не надо забывать о главном. И надо стремиться быть свободными, надо правильно производить оценку вещей. То есть вот средство передвижения, автомобиль, там, что это? Это железо, это карета, это средство передвижения, это не смысл бытия. Часы, да неважно какой фирмы. Главное, что ты по ним узнаешь время. А люди думают, а у меня вот часы такой фирмы, смотри, я вот так вот сяду, чтобы их было... Или крест, видите, какой у меня крест? Вот такой у меня крест. Но неважно какой крест, главное, что это символ христианский, да? Желтый он, или как у нас говорят, желтый, золотой, белый, с наградной, с камнями или нет. Да не в этом суть-то моего бытия. А в сердце у меня крест есть, нет? Вот на сердце моем вера есть, нет? Вот это вопрос. И это касается всего, что нас окружает. На чем мы делаем акцент? Что для нас является важным, и что для нас является первичным, а что является вторичным? Нельзя забывать об этом. Но, к сожалению, очень часто мы склонны к таким искушениям и очень склонны легко поддаваться им. Как в стихах у классика, я сам обманываться рад. То есть, ну как, ну вот мы обманываться иногда рады. Нам это удовольствие какое-то предоставляет, как наркотик. Вот какой-то химический измен в нашей, какое-то химическое изменение в крови человека происходит во время всего этого. Не, ну хорошо ходить в магазин и приобретать вещи, но это не должно быть самым главным.
Или как шопинг.
Шопинголизм. Шопинголизм.
Шопоголики.
Да, шопоголики. Но есть же это тоже форма зависимости. Как ни крути, да. И... Ну, конечно, я не психиатр, я не могу об этом серьезно говорить. Я в общем и целом говорю, как обыватель. Но по факту это существует в нашей жизни. Это вызов времени, это о чем-то говорит. Мы оцениваем человека очень часто по тем вещам, которые он носит. Парадокс! Мы не смотрим на личность. Мы смотрим на то, какая у него обувь, какие у него брюки, там юбка, платье, сапоги, часы, бусы, наперстные кресты, я не знаю, все что угодно, мы не смотрим на личность. Ну, понятно, что встречают по одежке, провожают по уму. Но это ведь речь идет не о том, что у человека одежда должна быть от определенного то есть определенного бренда. Встречают по одежке, это речь идет о том, что человек прилично одевается, как бы опрятен, что он умеет одеться, что он выглядит прилично. Но все равно провожают, потому что он из себя представляет. А у нас чаще всего и встречают, и провожают по бренду. Вот смотри, на какой машине он ездит. Это средство передвижения. Это парадокс. Мы оцениваем друг друга уже по гаджетам. Какой у человека телефон? А какая разница, какой телефон? И как это можно вообще в жизни на этом строить что-то? На этих внешних проявлениях? Они же эфемерны. И чаще всего бренд, он потому-то и дорогой, что он бренд. Он на самом деле ни насколько не лучше. Но, кстати, об этом сейчас очень много рассуждают и деятели искусства. Вот если посмотрите «Кино не для всех», там об этом много говорится. Вот я несколько фильмов смотрел за последнее время, мне очень понравилось. Я не буду говорить, что это за фильмы, но я просто видел. Вот, и мне приятно, что в российском кинематографе эта тематика поднимается. Об этом говорят, это очень хорошо. Но это кино не для всех. Его вот в интернете можно найти. Но оно не для всех. К сожалению, оно не широкоформатное. Оно широкоформатное, но оно вот так вот не показывается, как у нас вот все, что показывает. Годзилла, там, что там
не
еще.
Не для потребителя.
Да, я вот просто не хожу в кино. Я в основном смотрю эти фильмы, кино не для всех в интернете.
Батюшка,
рекомендую.
Время наше
истекло.
Да, соответственно, темпу нашей жизни истекло.
Как быстро все хорошее заканчивается. Хочется еще чуть-чуть.
Да-да-да.
А может быть, продлим, Михаил?
Только разговаривали.
Продлим удовольствие нашего общения.
Ну, в другой раз, батюшка, к сожалению, в другой раз. Прошу вас, благословите телезрителей наших на прощание.
Братья и сестры, дорогие мои, да благословит и сохранит нас Господь наш Иисус Христос с молитвами Пречистой Своей Матери, всех святых, в истинной вере к жизни вечной. Будем укрепляться, не будем отчаиваться, не будем унывать. Вот сегодня был звонок, исцеление есть, всегда есть, всегда Господь протягивает нам руку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так. Спасибо вам.
Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь всех святых в Гатчине и заведующий канцелярией Гатчинской епархии иерей Александр Асонов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!